Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Исландии до Казахстана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. В Казахстане 20 ноября прошли внеочередные выборы президента, победу на которых, конечно же, одержал действующий глава государства Касым Жомарт Токаев, баллотировавшийся на новый срок. По какому пути новый президент, которого и так все давно знают, готов повести страну после кровопролитных январских протестов, после начала войны в Украине и вызванной ей иммиграции в Казахстан сотен тысяч россиян и еще многих других событий? И может ли он, как и его предшественник Нурсултан Назарбаев, лишенный Токаевым титула «елбасы», то есть «отца нации», скоро фактически занять его место, превратившись в очередного «доброго» в кавычках диктатора? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. По предварительным данным ЦИК Казахстана, на досрочных президентских выборах действующий президент Касым Жомарт Токаев набрал почти 82% голосов избирателей. Пятеро его соперников получили лишь по 2-3%. А вот кандидат против всех в Казахстане в бюллетенях был и такой, что примечательно набрал 5,2%. Наблюдатели уже в минувшее воскресенье сообщили о десятках нарушений, в том числе и своих собственных прав. Рано утром в Алма-Аты 20 ноября без объяснения причин задержали независимого наблюдателя. Также наблюдатели заявили, что их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей бюллетеней. Вот что сам Касым Жомарт Токаев сказал утром 20 ноября, выйдя с избирательного участка, где он проголосовал.
Сегодня очень важный и исторический день. Мы голосуем за светлое будущее нашей страны. Этот год был непростым, но наш народ сплотился и преодолел все трудности. Сейчас перед нами стоят очень амбициозные цели и задачи. Предстоит много работы, проводятся политические реформы. Летом был организован национальный референдум. Сегодня внеочередные президентские выборы. В дальнейшем работа будет продолжена.
После состоявшегося в минувшем июне референдума о внесении изменений в Конституцию Казахстана максимальное количество президентских сроков в стране сокращается с 2 до 1. Но при этом время предыдущего пребывания Токаева в президентском кресле обнуляется. Однако сам срок президентства увеличивается с 5 до 7 лет. Новые выборы президента Казахстана должны были пройти в соответствии с прежней конституцией лишь в конце 2024 года. Однако Касым Жомарт Токаев в послании к народу 1 сентября предложил провести 20 ноября этого года внеочередные президентские выборы. Тогда же, в сентябре, Токаев подписал несколько соответствующих законов, которые ограничивают полномочия главы государства. Но насколько далеко на самом деле за последние месяцы Казахстан ушел от назарбаевского наследия и продвинулся по пути демократических перемен? 17 ноября всеобщее внимание привлекло заявление Комитета национальной безопасности Казахстана о задержании группы людей, которая якобы могла планировать 20 ноября массовые беспорядки и даже планировала атаковать административные здания и штаб-квартиры правоохранительных структур с использованием огнестрельного оружия. Генеральная прокуратура Казахстана тогда же сообщила, что в стране предотвращена попытка переворота, якобы подготовленного сторонниками Мухтара Аблязова, живущего за границей лидера запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана». Контролируемые им группы оппозиции несколько раз в предыдущие годы выходили на протесты в казахстанских городах, требуя реального ухода из политики Нурсултана Назарбаева. Хотя официально и переставшего более 3 лет назад быть президентом, но фактически остававшегося истинным правителем. До 2019 года Назарбаев бессменно оставался первым человеком в Казахстане в течение 30 лет, с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В минувшем январе в Казахстане крупные уличные выступления в разных регионах, сперва вызванные резким ростом цен на топливо, быстро переросли в открытое противостояние с властью, кровавые массовые беспорядки, погромы и перестрелки с армией и полицией. Власти тогда на несколько дней потеряли контроль над несколькими городами, в том числе крупнейшим городом Алма-Аты. В страну на время по просьбе Токаева были введены подразделения армии России и ее союзников. Погибли в результате более 230 человек, возможно, много больше. Участники всех январских акций выдвигали политические лозунги, в основном с требованиями лишения Назарбаева всех властных полномочий. До сих пор до конца неизвестно, кто стоял за этими выступлениями и почему некоторые из их участников были так хорошо организованы, подготовлены и вооружены. Позднее, в 2022 году, Назарбаев по инициативе Токаева утратил все свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей. Например, в конце сентября суд Астаны приговорил 52-летнего бизнесмена Кайрата Сатыпалды, племянника Нурсултана Назарбаева, к 6 годам лишения свободы за многочисленные хищения. Сатыпалды, входивший в списки самых влиятельных предпринимателей страны, был арестован еще в марте. Самого 82-летнего Нурсултана Назарбаева, после того, как он проголосовал на участке в Астане 20 ноября, спросили, что он думает о деле против своего давнего соратника Карима Масимова и о приговоре в отношении племянника. Сейчас Масимов проходит обвиняемым в попытке переворота, государственной измене и коррупции. В годы президентства Назарбаева он дважды был премьер-министром, руководителем его администрации, возглавил по его указу Комитет национальной безопасности. С поста главы КНБ Масимова снял именно после январских событий Касым Жомарт Токаев.
Начался суд, все-таки это ваш человек много лет. Что вы можете сказать по этому суду и кто мог за ним стоять, если действительно он виноват в этом?
Меня тоже это очень интересует. Сейчас уже жду окончания следствия суда, что явилось причиной и кто за этим стоит. Очень трудно. Много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем. Истину.
Кому передал власть добровольцев?
Знаете, да?
Конечно.
Значит, я тогда еще сделал свой выбор. И выбор до конца. Я хочу сказать от себя, что сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно, есть. Государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа, которое будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают.
Я также напомню, что после начала российского вторжения в Украину, вопреки возможным ожиданиям в Кремле, Токаев, несмотря на оказанную ему в начале года военную помощь, вовсе не поспешил одобрить действия Москвы и вообще всячески демонстрировал свое неприятие политики России. Особенно запомнился всем его ответ Владимиру Путину в прошлом июне, когда казахстанский президент, приглашенный в Санкт-Петербург на ежегодный экономический форум, почти унизил российского президента, отказавшись поддержать сепаратистов Донбасса и выступив фактически за единую и неделимую Украину.
Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.
Война в Украине оказала на Казахстан огромное влияние, в первую очередь потому, что в эту безвизовую для них страну бежали более 200 тысяч россиян, особенно после объявления в Российской Федерации мобилизации 21 сентября. О том, что принесет Казахстану и его соседям победа Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах, я поговорил с казахстанским политологом Мирхатом Шерибжаном. Можно ли говорить, что над этими выборами, над всем Казахстаном, до сих пор висит тень прошлого? То есть тень более чем 30-летнего правления Назарбаева, тень Елбасы. Я когда-то говорил с еще одним казахстанским политологом, так он мне такую фразу сказал. Вот вы увидите демократии по нашей степи еще десятки лет, шагать и шагать. Это цитата.
Прошлое 30-летнего правления Назарбаева, оно здесь соприкасается с прошлым самого Касым-Жомарта Токаева. В течение этих 30 лет Касым-Жомарт Токаев был ближайшим соратником Назарбаева, стоял на страже имиджа Назарбаева на всех позициях, на которых он был в свое время. Он был и премьер-министром, и был и министром иностранных дел, даже находясь на посту заместителя генерального секретаря ООН в свое время, он также занимался отбеливанием имиджа Назарбаева. То есть говорить о том, что именно Токаев эту тень будет отодвигать, это как очень сложно. Когда власть была угруппирована в одних руках, когда была вот череда убийств политических 2005-2006 год, когда журналисты либо сажались в тюрьмы, либо погибали при очень странных обстоятельствах. Именно Токаев был в одной команде с Назарбаевым, и в одной упряжке они занимались тем, что сегодня мы сейчас называем прошлым Назарбаева и ГБС. Токаев стал сначала исполняющим обязанности президента, потом прошли так называемые выборы. И первый указ Токаева после назначения его на эту должность практически, это было переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Огромное количество улиц, проспектов во многих городах страны были переименованы, стали улицами Назарбаева, проспектами Назарбаева и так далее, и так далее. То есть здесь прошлое, оно как бы остается. Хотя, конечно, с некоторыми такой новизной Токаев объявил о том, что у него теперь новая программа, новый Казахстан. Но я бы добавил новый Казахстан по старым лекалам. То есть, отвечая на ваш вопрос, будет ли демократия в Казахстане, в казахских степях, я думаю, что долго еще не будет.
Мирхат, а давайте разберемся, сколько лет в президентском кресле просидит победитель нынешних досрочных выборов. Поправки, касающиеся ограничения в один срок, но которые увеличиваются до 7 лет, уже действуют или начнут действовать только со следующих выборов, а не с нынешних?
Они уже действуют, но надо отметить, что никто не знает конкретно, сколько человек просидит в кресле президента в Казахстане. Потому что в Казахстане ни одни выборы не проходили вовремя. Они всегда проходили сверхсрочно, то есть неожиданно объявлялись. Поэтому исключить того, что эта поправка к Конституции будет опять изменена, мы не можем. Почему эти 7 лет и почему это было объявлено? Это было объявлено в такой связке реформ, которые помогали Токаеву дистанцироваться от Назарбаева. Именно показать, что это новый Казахстан. Потому что у Токаева огромная-огромная проблема. Дело в том, что когда в 2019 году прошли досрочные выборы, и он официально был избран якобы президентом, на самом деле он проиграл. Люди, народ в Казахстане, прекрасно понимая, что он является человеком Назарбаева, они отдали голоса Амиржану Кусанову. Это человек, который показывал себя как оппозиционера многие годы. Но самое интересное, что люди отдали голоса за него, но Кусанов до подсчета голосов, до окончательного объявил о своем проигрыше. Ну, конечно, с ним договорились. И в связи с этим были огромные массовые выступления против официальных итогов президентских выборов, которые были разогнаны с особой жестокостью. Ситуация, в общем-то, не сильно отличается от того, что было при Назарбаеве. Сейчас огромное количество активистов, оппозиционеров и правозащитников были просто арестованы. Им дали там какие-то срока, то есть, ну, какие-то административные аресты, там неделя, две и так далее. Одной девушке дали, по-моему, даже 2 месяца. Обеспечить их отсутствие во время выборов для того, чтобы они, ну, как скажем так, с их точки зрения, с точки зрения властей, не будоражили народ и не было выступлений, потому что все помнят, что было в 2019 году, когда Токаев уже избирался вот как бы официально на тот пост, на который его, ну, практически назначил Назарбаев. Поэтому говорить о том, сколько он просидит в кресле, трудно. Он может просидеть и 7 лет, и продолжить этот свой президентский срок дальше при помощи других поправок, либо он может уйти еще раньше, если будут дальнейшие выступления, подобные тому, что были в январе этого года. Говорить о том, что фаворитом является Токаев, это говорить языком официоза. То есть, да, официально все говорят, что фаворит Токаев. Но ведь самое интересное, что во время президентских дебатов по телевизору он сам не участвовал в этих дебатах, а участвовал его представитель. То есть он прекрасно понимает, насколько люди к нему сейчас относятся. Дело в том, что он сейчас находится в очень такой серьезной ситуации. Я упомянул о январских событиях. Люди до сих пор помнят, что для того, чтобы установить порядок, так скажем, мы помним, что творилось в Алматы и в других городах, ему пришлось пригласить войска УДКБ. А когда мы говорим о войсках УДКБ, это в основном российская армия, для того, чтобы устоять, ну, как теперь мы уже понимаем, в таком противостоянии между назарбаевским кланом и выиграть. То есть на штыках российских он, в общем-то, победил клан Назарбаева и остался как бы у власти и стал не номинальным президентом, а настоящим, стал обладать настоящей властью. Поэтому тут вопросов много, потому что для того, чтобы оправдать приглашение войск ОДКБ, он объявил о том, что 20 тысяч обученных за границей террористов прибыли в Казахстан и собираются захватить Алматы. Ну вот до сих пор непонятно, откуда эти 20 тысяч террористов взялись и куда они делись, самое главное. Кроме этого, он официально отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Погибло, по меньшей мере, 238 человек, среди них дети, среди них люди, которые не имели никакого отношения к этим протестам. Вот совершенно недавно, на этой неделе, был осужден один из военнослужащих за то, что он застрелил 24-летнего пастуха вместе с его лошадью, когда тот бедолага искал свой пропавший скот во время этих событий. То есть там был такой момент, когда огромное количество людей просто было расстреляно в упор безоружных. И люди ведь помнят, они задают вопросы, а на эти вопросы ответов до сих пор нет. Весь административный ресурс у него вся власть сейчас. И поэтому он как бы официально в кавычках фаворит.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с казахстанским политологом Мирхатом Шерибджаном мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с казахстанским политологом Мирхатом Шерибджаном продолжаем разговор о том, что принесет Казахстану и его соседям победа Касым-Жомарта Токаева. Давайте все-таки поподробнее поговорим еще раз о том, куда Токаев после победы поведет Казахстан. По пути диктатуры, более мягкой или более жесткой, или все-таки дальнейших осторожных демократических перемен, к которым он пока в последний год вроде бы внешне был склонен.
Токаев отличается от Назарбаева тем, что это более образованный человек. Он вынужден будет делать какие-то реформы, какие-то изменения, потому что ему это необходимо. Вот даже тот пакет реформ, который он уже объявил, показывает, что этот человек вынужден оправдаться за то, что случилось в январе. Эти события, которые стали называться «Кантар», то есть январь, они схожи с теми, которые называются «Желтоксан», декабрь 1986 года, когда казахская молодежь выступила против решения Горбачева назначить этнического русского из России вместо Динмухамеда Кунаева. И это закончилось кровопролитием. То есть это останется в памяти народа. Именно вот «Кантар» это осталось вот как серьезное события, которые в народе и из поколения в поколение будет переходить. И поэтому он будет вынужден делать какие-то подвижки в сторону демократических преобразований. У него нет другого выхода просто.
А в казахстанском обществе по сравнению с эпохой Назарбаева сегодня стало возможно чуть более открыто и чуть более публично говорить о проблемах, связанных с властью, и о том, как руководить страной Токаев. Или люди, что называется, по-прежнему это обсуждают в своем только очень узком кругу, где-то там на кухнях и так далее.
Люди в основном обсуждают это уже не на кухнях, а в интернете. Потому что любая попытка выйти на улицу, она пресекается до сих пор. Я уже говорил о том, что десятки активистов сейчас находятся под стражей. Нет возможности для новых партий зарегистрироваться. Это Демократическая партия Казахстана. Ее руководитель Мамай просидел несколько месяцев в следственном изоляторе. Вот недавно был выпущен под домашний арест. Опять же, все эти аресты связаны с тем, что люди продолжают задавать вопросы по поводу того, что случилось в январе. Но так, чтобы публично это обсуждать, выходить на демонстрации, это как пресекалось, так и пресекается.
А в официальных средствах массовой информации, ну вот есть какие-нибудь, хотя бы одна критическая программа, которая без пропаганды и без давления сверху и без цензуры анализирует, что происходит в стране?
Есть какие-то остатки независимых средств массовой информации, там пара газет, интернет-изданий, но официальные средства массовой информации, они Токаева называют «тигр». Он был настолько храбр, что имел такое мужество пригласить войска из России. Это теперь вот так показывает. Никак не объясняется, куда делись 20 тысяч террористов и почему было расстреляно много безоружных людей.
много российских фирм бежали в Казахстан в этом году? А может быть, также и западных? Я много читал о том, что, чтобы избежать санкций, многие западные компании, производители, концерны и так далее организовывают производство в соседнем с Россией Казахстане или просто переносят его туда, а там как бы уже считается, что вот эта казахстанская продукция к нам не имеет отношения, и в Россию она все равно попадает.
Это имеет место, конечно. Это и малый бизнес идет в Казахстан, и крупный бизнес идет в Казахстан. Ну, не только российский бизнес. Вы знаете, что мотоциклы «Урал» знаменитые, которые экспортировались из города Ирбит в Свердловской области за границу, теперь они производятся в Казахстане, в Петропавловске. Много разных корпораций, которые идут в Казахстан и которые, в принципе, хвалят экономический климат, атмосферу в Казахстане, потому что здесь, в Казахстане, при всех издержках, при всех минусах, огромные плюсы. Дело в том, что Казахстан именно в экономическом отношении, не в том, чтобы в развитии экономическом, а в отношении открытых дверей для иностранного инвестора, это, в общем-то, образец, я думаю, не только для Средней Азии, а, в общем-то, для всего постсоветского пространства, за исключением Прибалтики.
На что следует Кремлю обратить внимание после этих выборов?
В отношениях России и Казахстана уже меняется. И меняется очень сильно. Дело в том, что Токаев сделал такой маневр сильный. Он как бы с одной стороны использовал российские штыки, чтобы укрепить свою власть в январе. Но в то же время, вот посмотрите, в Петербурге ранее в этом году он в присутствии Путина заявил, что Казахстан никогда не признает, как он это назвал, квазигосударственность ДНР и ЛНР. А вот в Самарканде он вообще сказал на саммите Организации Тюркских Государств, что Казахстан всегда будет уважать территориальную целостность и независимость любого государства. И уважать Хартию ООН в этом отношении. Ну, это опять был сигнал Кремлю. То есть Токаев сильно уже маневрирует. Маневрирует между центрами влияния. Между Китаем, Турцией, Западом и той же Россией. И это у него получается. Ну, это и у Назарбаева хорошо получалось. Но в сегодняшней международной ситуации, которая гораздо более сложнее, здесь Токаеву помогает его образование, его опыт дипломата. Он это делает очень серьезно. Вы посмотрите, после двухлетней изоляции китайский лидер Си Цзиньпинь из-за ковида, который никуда не выезжал, первый свой заграничный визит совершает в Казахстан в сентябре. Перед тем, как поехать в Самарканд на встречу Шанхайской организации сотрудничества. Он едет в Казахстан сначала, потом едет в Самарканд, где уже на полях саммита встречается с Путиным. Это очень сильный сигнал. Находясь в Казахстане, Си Цзиньпинь заявляет, что Китай считает своим долгом поддерживать и даже защищать территориальную целостность и независимость Казахстана. Ни много ни мало. Теперь возьмем Эрдоган. Эрдоган в прошлом месяце, приехав в Астану, ступив на землю Казахстана, спускаясь с трапа, заявил: «Я ступаю на землю своих предков». То есть те тюркские племена, которые в свое время в Великом Тюркском Каганате, именно то, что сейчас называется Казахстаном, и не только, они в свое время пришли, значит, туда, то, что сейчас называется Турция. То есть это такой намек сильный, что мы... И опять же он объявил, что казахстанцы – это братья, казахи – это братья, что каждый казах – это настоящий тюрк. А каждый тюрк помнит, что его предки вышли с территории, которая сегодня называется Казахстан.
Ну вот очень интересно, в новой политической обстановке в мире, о которой мы сейчас говорим, где может очутиться Казахстан лет через 5 или через 10? Куда с наибольшей опаской теперь в Казахстане поглядывают, причем не только власть, но и все население, простые граждане? На север, на восток, на запад, после событий января, после начала войны в Украине, особенно после того, как страну наводнили, ну, в общем, толпы россиян.
Казахство и правительство, и население на данный момент, на данном этапе с опаской смотрят, конечно, на Россию. Потому что то, что происходит в Украине, это происходит сейчас, сегодня. И политика Казахстана многие годы и население Казахстана считало, что самым основным гарантом независимости и территориальной целостности является Россия. Потому что есть УДКБ, есть СНГ. Но а если посмотреть на УДКБ сегодня, то Казахстан – единственная страна, которая не вовлечена ни прямо, ни косвенно, ни в какой военный конфликт. Белоруссия и Россия сегодня воюют против Украины. Другой член ОДКБ, Таджикистан, практически находится в состоянии вялотекущей войны, приграничной с другим членом ОДКБ, Кыргызстаном. Ну и член ОДКБ Армения. Мы знаем, что происходит сегодня вокруг Нагорного Карабаха. То есть Казахстан сегодня как бы не может положиться ни на Россию, ни на ОДКБ. На ОДКБ как бы вот он положился только в начале января, но он использовал в своих целях, а дальше смотреть с опаской в первую очередь приходится именно на Россию. Потому что если Россия делает то, что она сейчас делает с самым ближайшим народом Украины, что она будет делать с казахами, если такая ситуация возникнет? В данной ситуации, конечно, вот так. Но тут надо упомянуть, что Казахстан всегда геополитически находился в такой ситуации, ну, которая называется «жернова» между русским медведем и китайским драконом. А тут еще добавляется исламский мир и западный мир. И я хотел бы напомнить, что в 18 веке Абылайхан, который объединил все родоплеменные союзы казахов под единым началом, он одновременно присягнул на верность и Елизавете Петровне, императрице России, и китайскому императору, отдав ему в аманат заложники своего сына.
Напоминаю, что о Касым Жомарте Токаеве, втором за более чем 30 лет президенте Казахстана, я разговаривал с политологом Мирхатом Шарипджаном. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.